Театральные подмостки, художественные галереи, премьеры, фестивали, гастроли. Разве только это культура? Об этом и речь. Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».
Сегодняшняя программа посвящается музыкальному юбилею. И это не только человек, который привнес, который подарил нам эту музыку. Это вообще эстетика танго. Танго нуэво, новое танго. Может быть, даже и танго эту музыку можно не называть. Это музыка Астора Пьяццоллы. Его столетие мы отмечаем в этом году. Одна из самых яростных поклонниц таланта этого музыканта, этой музыки, мне кажется, потому что у них вот темпераменты очень даже созвучны, это Инна Давыдова. Инну приветствую в студии.
Добрый день, здравствуйте.
Ну, ведь действительно это так. Этот взрывной, этот непредсказуемый ритм.
И драматизм.
А драматизм сейчас абсолютно гармонично воспринимаем. У нас то раз можно, то опять нельзя. То мы падаем на диван, то мы должны встать и как-то себя поднять, как Мюнхгаузен, и вперед, потому что жить-то надо. И я думаю, что вот этот образ жизни в стиле танго нуэво, это вообще последние 2 года у нас происходит. Это гимн этого ломаного времени.
Ну, вообще, это интересно, я как-то с этой стороны не думала. Я вот думала вот о чем, что так удивительно, мы эту музыку для себя открыли всего лишь 30 лет назад, ну, я, по крайней мере, а юбилей 100 лет.
100 лет.
Вот как же так? 100 лет – это же так давно, да? Это же так давно, это где-то вообще в заповедных кущах прошлого, а вот уже такой круглый юбилей.
А как, Инна, вы узнали об этой музыке?
Я ее услышала.
Академик
впервые.
Вообще-то, академическое образование, пианистка, ансамбли, лекции, Бахи, Бетховены, ну, Моцарты, ладно. И тут раз, и вот это первая реакция. Ой, люблю, не могу, или что это?
Ой, люблю, не могу. Мое, как я без этого жила раньше, и дальше без этого я не буду никогда. Вот это было тут же. Я очень хорошо помню первый концерт. Это было в Москве. Это был фестиваль современной музыки. Это был 91-й год, я так думаю. Может быть, 91-й, может быть, 92-й. Сейчас точно не скажу. Это был фестиваль современной музыки, который устраивала фирма Вадима Дубровицкого. Чем они сейчас занимаются, я не знаю. И они тогда на взрыве разрешенного, всеобъемлющего вот всех возможностей и на подъеме все-таки интереса к андеграунду, особенно к российскому, они пригласили и Губайдуллину, и Пярта, и их исполнителей, апологетов, тех, кто, так сказать, партизанским образом все-таки эту музыку играл и никогда с ней не расставался, такие как, скажем, в Москве Марк Пекарский, его знаменитый ансамбль ударных инструментов, или Гидеон Кремер, который современную музыку играл всегда и на которого она рассчитана написалось, как многие сочинения Губайдуллина и Пярта. И вот 91 или 92 год я приезжаю в Москву на такой вот фестиваль современной музыки и попадаю, по-моему, в малый зал консерватории, и звучит музыка Пьяццоллы в лучшем составе, который на тот момент можно было вообразить. Гидеон Кремер, скрипка, танха, виолончель, липс, аккордеон, у нас тогда банденуона не было, и пекарские ударные. И мы сидим ошарашенные, оглушенные, раздавленные и поднятые заново. А я сижу со своей подругой, с Анной Аркатовой, поэтессой. На тот момент она уже москвичка. И заканчивается музыка, она ко мне поворачивается и говорит: «Вся моя жизнь». И я вот думаю, вот каждый раз, когда ты его музыку слушаешь, удивительно, что это не девальвируется, не как бы не разменивается со временем. А вот каждый раз слушаешь и каждый раз думаешь, это все про меня, вот это все моя жизнь. Драматичная, напряженная, на острие, с какими-то всплесками сладости и умиротворения очень редкими. С этой неизбывной болью, которая фоном проходит практически в каждом его произведении. Знакомство началось с этого. Потом была знаменитая «Желтая танго» в Национальной опере, балет изумительный, который поставила Алла Сигалова. И это было второе открытие, и это уже был танец. И это были такие, вот, как вы сейчас сказали, ломанные линии, какой-то пунктир в этой пластике. И на этой желтом желтке, вот просто яичница такая была разлита по полу, и на ней метались черные фигуры. Мужчины, по-моему, кто-то был в белой блузе. В основном они были все в черном. Была потрясающая танцовщица из Литвы с черными длинными волосами в черном платье. И вот эти фигуры, которые были не то аргентинское танго, не то кабуки, театр, вообще вот что-то между жанровое, но в этом была такая страсть, такая боль, такая меланхолия и такое, знаете, удивительное свойство этой музыки, вот погружение в нее. Вот если ты в нее не погружаешься, ее нельзя исполнять тогда. Потому что есть такая безусловная музыка, которую как бы не играл, ребенок играет, взрослый, плохо, хорошо, она сама по себе прекрасна. Лунная соната Бетховена, первая часть, скажем, ну, там, вальсы Шопена, ну, хоть кто бы их ни играл, испортить это очень трудно. Но если ты плохо играешь Пьяццоллу, то его музыка, она тоже становится такой как бы усредненной. И мне кажется, что вот Крэмер, кстати, Сигалова, она делала под запись как раз Крэмера с Пекарским, уже вышла пластинка. Вот они, мне кажется, какую-то вот самую внутреннюю суть этой музыки почувствовали. Что делает и сам Гидеон Крэмер? Потому что мне очень трудно рядом с ним кого-то поставить из интерпретаторов. Вот именно этой музыки. Что-то он там такое нашел, какой-то особый свой золотой ключик к этой музыке. Видимо, она на каких-то уровнях очень ему созвучна. С этим внутренним огнем, который вот иногда выплескивается, а потом опять уходит. Опять выплескивается, опять уходит. И вот эта меланхолия, и эта неизбывная тоска в его музыке.
О своем знакомстве с музыкой Астора Пьяццоллы рассказывает выдающийся скрипач, родившийся в Риге, руководитель оркестра Кремерата Балтика Гидеон Крэмер.
Личной встречи с Астором Пьяццоллой у меня никогда не было. Знакомство с ним у меня сначала было заочным, потому что один мой друг посвятил меня в его музыку через видеозаписи, и я уже был очень впечатлен и вдохновлен тем, как он сам звучал и какие звуки он издавал. Потом наступило время, когда я совершенно неожиданно для себя стал играть эту музыку. Это было в 90-е годы. И было очень много содружеств на базе его партитур. В частности, мы с коллегами, с друзьями, с автором опериты, как он называл ее, не опера, а оперита, «Мария де Буэнос-Айрес», записали этот на диск, потом ездили по всему миру, потом был создан, или вернее, до этого уже был создан Астор-квартет с моими друзьями. Это все было в 90-е. А потом, когда уже было положено начало Кремерате Балтики, то одной из первых программ у нас тоже была музыка Пьяццоллы. Один из первых дисков у нас тоже, второй или третий, был записан с музыкой Астора Пьяццоллы.
Чувствуется, что в Латвии по-особенному относятся к творчеству Астора Пьяццоллы. Гидеон Крэмер и его опыт выступлений и записи дисков всегда полные залы на концертах, где исполняется музыка Пьяццоллы, доказывают это. Мы, латвийцы, очень любим танго нуэво. Об этом рассуждает и Инна Давыдова.
Я думаю, еще почему в Латвии так эта музыка стала популярна, Я думаю, что она... Это очень, конечно, забавно, но это, наверное, так и есть. Она вот этой своей неизбывной тоской, она созвучна как бы ментальности местной. Вот это все время печаль, так сказать, по прошлому, или печаль в связи с прошлым, или что-то. Вот это как-то одно на другое наложилось, мне кажется, и поэтому вот здесь она настолько популярна, именно в нашей стране. Не так в Эстонии, не так в Литве, а именно в Латвии. Вот что-то здесь есть такое особенное, что позволило этой музыке здесь расцвести на любой почве. Все играют, все танцуют, все поют. Есть же и вокальная программа замечательная, которую очень хорошо поет Илона Багелы. То есть как бы вот все жанры уже охвачены.
Конечно, мы должны сегодня продолжить программу вместе с нашей оперной дивой Илоной Багелы по телефону. Илона, я приветствую вас в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте всем.
Вот уже Инна Давыдова упомянула ваше великолепное исполнение Пьяццоллы, и я подумала, что, наверное, Илона сама должна вспомнить тот момент, когда Пьяццолла пришел в ее жизнь. Какие проекты, связанные с музыкой Пьяццоллы, воплотились в жизнь?
Ну, я хочу сказать, что Пьяццолла, музыка Пьяццоллы пришла в мою жизнь, когда это был трудный момент для меня. У меня была большая потеря в жизни. И эта музыка помогла мне пережить все, помогла осознать продолжение жизни, что как бы жизнь продолжается. И эта музыка действительно меня поддержала в тот момент. И мы эту музыку исполняли, и все песни, которые звучат в программе Астора Пьяццоллы «Кантандо и Амандо», каждая песня — это, ну, думаю, как сказать, как рассказ. Рассказ от и до. Я в каждой песне переживаю какую-то жизнь, какой-то эмоциональный, наверное, подъем или переживания, которые могут быть у каждого из нас. Поэтому эта музыка очень мне дорога, и, конечно, было очень приятно получить за эту программу и большую музыкальную премию. Эта программа меня познакомила с замечательными людьми, с которыми мы работаем тоже до сих пор и делаем новые проекты. Хочу еще сказать то, что танго Пьяццоллы, оно особенное. Я поняла, что это танго не танцуют, это танго поют. Поэтому вот для меня эта музыка, конечно, очень-очень-очень особенная.
Илона, мы сегодня с Инной Давыдовой размышляли о том, что музыку Пьяццоллы как-то особенно любят именно в Латвии. Инна высказала мнение, что ни в Эстонии, ни в Литве вот такого огромного интереса, таких аншлагов на программу Пьяццоллы нет. Вот что-то у нас такое особенное. Ее предположение, что маэстро Гидон Кремер в свое время сделал очень многое для популяризации этой музыки, в том числе и у себя в родной Латвии. Ну а может быть, есть еще что-то? Может быть, какие-то ритмы у нас сочетаются? Может, мы такие страстные?
Я думаю, что, конечно же, что, во-первых, ну, эти ритмы, эта музыка, это эмоции. Самое главное, что есть в этой музыке, это эмоция. И, конечно же, каждый эту эмоцию, наверное, воспроизводит или чувствует по-своему. Но я думаю, поэтому мы любим эту музыку, что здесь мы можем как бы эмоционально выложиться, высказаться, показать ее, наверное, как-то со своей стороны, со своих переживаний. И человек, который в зале, который слушает эту музыку, он понимает ее и, может быть, как-то тоже вспоминает какие-то свои переживания. И поэтому я думаю, что мы эту музыку очень хорошо понимаем, очень хорошо.
У меня есть еще одно предположение. Вот интересно, Илона, ваше мнение. Совсем недавно в Цессиском концертном зале прошел концерт как раз Гидон Кремер с программой Пьяццоллы в честь столетия маэстро. И на бис в завершении прозвучало другое танго. Танго Оскара Строка. А да. Может быть, вот мы, Латвия, как родина Оскара Строка, родоначальника нашего танго, что-то все-таки особенное имеем. Танго наше родное.
Ну, то, что связано с Оскаром Строком, конечно же, для меня это особенно близко, потому что Оскар Строк родился в том же городе, в котором и я, и его детство прошло здесь. Поэтому я думаю, что для меня это очень близко. Конечно же, Оскар Строк — это, ну, человек, который, наверное, и популяризировал тоже нашу страну в мире. И именно вот танго, танго-ритмами, танго-музыкой. И хочу открыть, конечно, такой, наверное, секрет, что какие-то следующие проекты обязательно будут связаны и с музыкой Оскара Строка. Моего нового Дмика.
Мы очень ждем этого. Но, безусловно, ждем и музыку Пьяццоллы в этом году. Это особенный повод, и можно ходить и слушать разные исполнения бесконечно. А согласитесь, Илона, у нас все-таки Пьяццоллу, ну, кроме вас, никто не поет в полной мере, в полной программе.
Знаете, да, наверное, как-то, наверное, в каких-то таких больших программах. Мне кажется, что исполняют Пьяццоллу как сольные номера. Я думаю, что каждый из исполнителей хоть раз в жизни исполнял музыку Астора Пьяццоллы. Но да, в такой программе, мне кажется, что она у меня, как оперная певица, наверное, у единственной. Я этим очень горжусь. Очень
Мы
горжусь.
Тоже этим гордимся. Илоночка, да. Огромное спасибо. Надеемся до новых встреч и анонсов концертов в ближайшее время. Желаем удачи и на сцене, и в педагогической деятельности. Конечно, послушаем Пьяццоллу в вашем исполнении.
Спасибо большое.
Le cade chica la cazia passada sullo stress La pirope astenaire portò da su piel Por escoltare se sale mi nombre trova Resuri mura le torda la torda
Музыку Астора Пьяццоллы исполняют и слушают во всем мире. В чем же секрет? Гидон Кремер тоже пытается найти ответ.
Я думаю, что это очень эмоциональная музыка. Она искусно написана. Она не просто танго. Танго всегда воспринимается то, что можно танцевать. Астор Пьяццолла не ожидал, что его музыку будут танцевать. Это абсолютно зрелая композиторская лаборатория, в которой он создавал уникальное произведение. Поэтому его музыка несет отпечаток его личности, его задора, его чувств, его эмоций и его почерка. Я вообще считаю, что хорош тот композитор, хорош тот исполнитель, у которого есть свой почерк, который можно узнать за полминуты. Вот Пьяццоллу можно всегда узнать. Это не просто танго, это Пьяццолла. Поэтому Я думаю, что мое увлечение, теперь уже увлечение к Эмирату Балтики, его музыкой не случайно, потому что очень важно опираться на личности. Человек с почерком — это уже личность. Человек, который повторяет кого-то, имитирует кого-то — это только поиски личности, если вообще такие творческие люди что-то найдут. Но в основе всего лежит какой-то индивидуальный подход. И вот я говорю о почерке, да, вот именно почерк определяет этот индивидуальный подход и его результат. Музыка Пьяццоллы страстная, честная, наполнена она правдивостью, откровенностью, и поэтому я ставлю его не по количеству сочинений, не по объему его инструментария, потому что Пьяццолла никогда не писал сонаты, там, симфонии, квартеты. У него есть одно замечательное квартетное сочинение, которое недавно как раз в наших гастролях по Канаде сыграла Кремерата Литоника. Литоника — это как бы солисты Кремераты Балтики из Латвии. Это сочинение называется «Four for Tango», «Четыре для танго». Игра слов тут, «Four for Tango». На самом деле оно исполнялось ансамблем Литоника, состоящим из 10 человек. Короче говоря, нет, не 10, 9. И мы опять смогли убедиться, что эта музыка действительно воспринимается каждым, кто готов открыться музыке сам. Потому что очень многие же пользуются музыкой как просто прикладной частью жизни, что это просто где-то какой-то аккомпанемент быту. Но на самом деле музыка, подлинная музыка — это та, которая входит в сердца, это та музыка, которая увлекает, та музыка, которую хочется слушать снова и снова. И вот Астор Пьяццолла подходит под эту категорию.
Известнейший в мире вибрафонист и аранжировщик Андрей Пушкарев тоже давно и крепко влюблен в музыку Пьяццоллы. И, кажется, знает, в чем тут секрет.
Секрет в том, что человек писал музыку сердцем, а мы это почувствовали и, как нам кажется, знаем, как это воспроизводить, как зацепить сердца других.
Я хотела сказать о том, что удивительным образом и в новом поколении оказываются музыканты, которые эту музыку очень хорошо чувствуют, хотя, скажем, эмоционального опыта, вот, скажем, эту музыку передать, у них, по идее, еще быть не должно. Но, как мы знаем, большие таланты, они черпают из других источников, не из своего жизненного опыта, а из общей, как бы, вот этой жизненной панорамы и из общего информационного поля, в которое я очень верю. И вот я на прошлой неделе была на концерте Даниила Булаева, они на бис играли танго Пьяццоллы, кстати, светлое. Большая редкость, светлая музыка. Но он его сыграл с таким вкусом, с таким блеском, с таким пониманием. Это был другой Даник, это была другая скрипка, это был другой пианист, хотя он был тот же самый Максим Таничев, но они оба настолько, вот на мой вкус, прямо в десятку, в яблочко, вот со своим пониманием этой музыки. Я потом говорила с его педагогом, она сказала, да, эта музыка ему очень подходит. Вот тоже интересно. Я знаю, что они сейчас будут целую программу играть. Тоже очень интересно.
Во Дворце культуры.
Да, во Дворце культуры ВЭФ. Как это все будет? Потому что целую программу сыграть – это очень трудно. Поскольку если вот написать список эмоций, он очень недлинный будет. Список эмоций, которые выражает музыка Пьяццоллы. Словами, если ты захочешь его написать, там будет там, 5-7 пунктов. Но вот эти градации... Вот эти тонкости, вот это колебание от чуть-чуть к чуть-чуть другому, вот это неуловимое, вот то, что, в общем-то, создает на самом деле суть искусства. Вот это неуловимое, то, что ты не объяснишь, не расскажешь, не изобразишь и не повторишь. То есть только вот как ты с этим сопрягаешься, так оно и будет.
Музыка Пьяццоллы в исполнении Даниила Булаева прозвучит сегодня и в нашей программе. А в ближайшую субботу, 27 ноября, во Дворце культуры ВЭФ можно будет послушать Пьяццоллу от Булаева и его друзей.
А я поставил себе задачу сделать программу так, чтобы была музыка только Пьяццоллы, и чтобы также это было разнообразно, то есть чтобы не было один большой концерт, а одного только танго и в одном стиле. И надеюсь, что у нас получится. Я со всеми своими коллегами, своих самых близких друзей, коллег позвал на эту программу. И также скрипачи из Академии Андрей Егоров и Арина Бардова. За альтом у нас будет музицировать Клинта Клоуца. Потом второй виолончелист, коллега Максим. Антона, будет Максим Скибицкий, мой однокурсник. И за контрабасом будет Густав Свилсонс. И у нас будут два пианиста. Это Эрика Якобсона и Анна Харлопа. И также Андрей Егоров взял две роли на себя. Он будет и как скрипач, и как пианист. И, конечно же, куда Пьяццолле без аккордеона. И у нас будет аккордеонистка Каролина Арбузова, которая учится в Мединской школе сейчас.
А пока и сам Даниил вместе с коллегой, виолончелистом Антоном Троцюком, пытаются понять феномен Пьяццоллы.
Не знаю, трудно сказать, потому что, да, частица национальной музыки, частица того, что эта музыка вся полностью вместе взаимодействует с танцем, да, с танцем танго, которая... И, наверное, эта музыка просто воспринимается легче и более интересно для публики, да, то есть мы...
Хотя она ведь непростая.
Она непростая, так как у классической музыки не, допустим, если сравнивать с роком или еще с чем-то, намного меньше любителей именно классической музыки, но именно у такой классической музыки больше зрителей, мне кажется, потому что она воспринимается легче. Она воспринимается легче, ее слушать легче, но...
Находит своего зрителя.
Да.
Очень попадает хорошо. Мне кажется, слушая Астера, каждый слышит что-то свое. Сразу воспринимает и вспоминает какие-то свои жизненные переживания и таким
образом
разговаривает.
Да, это о переживаниях, да. Это точно. Ага. А ведь мы уже слышим Пьяццоллу, и это особая запись. Мне хочется, чтобы Даник вспомнил и сам озвучил это название воспоминания.
Да, это воспоминания с... Когда еще у нас был карантин, когда мы все концерты играли, к сожалению, онлайн с камерами, мы с фантастической пианисткой Агнесой Эглоней нас пригласили на весенний фестиваль «Брифден Музыка», кстати, тоже в Дзинтерском зале. И это мы с Агнесой, это произведение называется «Кафе» из цикла «История танго», где четыре миниатюры, и мы с Агнесой музицировали тоже в малом зале Дзинтере. Thank you.
И в связи с этим я вспомнила, что нам же еще посчастливилось в свое время Андрей Жагарс умудрился сюда притащить постановку Марии из Буэнос-Айреса. А я до этого буквально заболела этой записью. Она у меня... Просто я с ней жила. У меня был переносной дископлеер, и я с ней ходила даже за ягодами в лес с этой записью. Вот я просто даже помню, что это были именно Салкросты. И вот я с этой записью ходила, и вот у меня... Знаменитый это мотив этой Марии, именно ее лейтмотив. И вот вся вот эта постановка, она приехала в Ригу. Вместе с Крэмером, с музыкантами из Крэмераты, с певицей. И самое потрясающее, вот с этим чтецом, чья запись, чей голос звучал в записи. Он приехал со своей, по-моему, она жена его. Ой, такая богемная пара, ну невероятно. Она с очень-очень короткой стрижкой, просто вот такой малюсенький ежик, очень гладкое лицо пожилой женщины, очень породистое, так эффектно, очень богемно одетая в каких-то одеждах, не в наряде, а именно в одеждах каких-то таких свободных, небольшого росточка с огромными серьгами. Ну, то есть вот такой вот облик богемы. И он в шейном платке, пестром, рубашка. Ну, это на них смотреть было одно удовольствие. А уж когда он читал вот эти тексты, ты не понимаешь ни одного слова, но этот хриплый голос, такой бас-баритон, бархатный, с такими драматичными металлическими нотками время от времени, ты просто уплываешь. Но певица была другая, не та, которая в записи. Она пела очень хорошо. Но не так.
Новый опыт.
Да.
Инна, ну, мы все вспоминаем. Вот это было в Риге, это было в Риге. Многие поклонники Пьяццоллы сейчас могут вспомнить и Цесис. Вот буквально в субботу прошел концерт, и вновь звучала скрипка Крэмера и вибрафон Пушкарева. И все эти люди сегодня в нашей программе тоже. Ну, а если говорить о личности самого Пьяццоллы, ведь Гидон Крэмер считает, что в этой музыке личность этого музыканта. Не был бы он таким, и не было бы этой музыки. То есть насколько нужно было любить, что ты делаешь в тот момент, когда тебя, в общем-то, не понимают и не принимали. Это что это за танго такое, как под него танцевать? Что это вообще такое за музыка?
Ну, самое главное, что это за музыка. Танцевать-то уже танцевали, и еще до того, как Пьяццолла родился, скажем.
Да, а под Пьяццоллино танго, ну, невозможно.
Под Пьяццоллино танго не потанцуешь, а для концерта это как бы, ну, не камильфо.
Да.
Это какой-то второй сорт, как бы, да?
Да.
И вот удивительным образом, я думаю, что тут многое совпало. И, кстати, я думаю, что и личность самого Крэмера вообще на всей европейской территории, я думаю, сыграла не последнюю роль в том, чтобы эта музыка так зазвучала. Гидон в ней это слышит, но это же не все слышат это. Я слышала живой концерт одного очень знаменитого московского ансамбля под управлением одного очень знаменитого московского музыканта. И вот это был не второй сорт, а пятый, как они играли эту музыку. Это было просто... неудобно слушать. Вот неловко мне было. И потом они играли известные как бы названия, там «Обливион», еще другие. И я про себя думаю, боже мой, что же это происходит? Неужели можно эту музыку играть так, чтобы она стала плохой? Не понимают. Потому что тонкость вот...
В академии этому не учат же.
Ну, как, естественно. Вот тут поэтому и удивительно. Но я думаю, что, ну, что касается Крэмера, он, конечно, музыкант-универсал. И мне кажется, ему как раз очень подходит музыка, которая на стыке жанров. Потом у него же такой опыт игры с самой разной музыки, самый, ну, разноплановый, разносторонний. На том же, кстати, фестивале в Москве я слышала, как он играл с магнитофонами, ну, экспериментальную музыку. Ну, не могу сказать, что я была бы в диком восторге, но если бы не он, это никто бы вообще на этот концерт не пришел. Пришли-то на Крэмера, потом уже на магнитофоны.
Ин, а вот сам Пьяццолла, вот как вы его, как человек, изучающий музыку, как лектор, ведь рассказываете о нем тоже, а как вы его видите? этого мужчину, этого человека.
Ну, честно говоря...
Который и нот-то не знал
поначалу. Наверное, надо сказать честно, что я не настолько углублялась в его жизнь или в изучение его биографии или его натуры. Поэтому для меня пока этот как раз тот случай, когда я иду со стороны музыки. Вот просто как, какую я ее слышу. Да? И я для себя понимаю, что он... Ну вот скажем так, это, конечно, дикая параллель, но что-то в ней, может быть, и есть. Вот в своё время Шуберт воплотил вот дух Вены. Вот эти его песни, эти романсы, эти даже сонаты, эти марши, эти музыкальные моменты, экспромты. Это все был дух Вены. Это то, чем она жила, дышала, на чем она развивалась. И когда я приехала в Австрийские Альпы на фестиваль и гуляла по каким-то зеленым долам и рощам, я прям поняла, вот он Шуберт. Вот, вот его жимолость, вот его розы, вот его шиповник, вот его крапива. Это то, где он ходил, то, что он воспевал, он был этим пропитан насквозь. И в его невероятно одаренной натуре это выросло и превратилось во что-то иное, как бывает часто с композиторами, которые неотделимы от своей национальной почвы. И я думаю, что у Пьеццолы то же самое. Он же там вырос. Для него вот этот Буэнос-Айрес – это же его колыбель. И то, что он потом уехал и жил в другой стране, я думаю, что он как раз из тех, кто притащил все с собой.
Да.
И это был его... Это был Улиткин дом. Это было то, куда он мог уйти и спрятаться, когда ему было одиноко. И это было то, чем он мог щедро поделиться, когда было с кем делиться. И... Может быть, его музыка, я не изучала это по периодам, может быть, она изменилась, когда он пожил во Франции, пообщался с другими музыкантами, он же с великими джазистами общался и писал потом для них эту музыку. Вот Гальяно, тот, кого я приглашаю столько раз, они же дружили и музицировали вместе. Может быть, французский шарм наложил какой-то свой отпечаток на его творческий почерк, и какая-то, может быть, изысканность и рафинированность со временем появилась в его музыке, потому что мы-то ее сегодня слышим. Но вот эти мощные и очень такие брутальные корни его полудикой родины, они вот в этой музыке-то остались. И, может быть, как раз поэтому она и производит такое невероятное впечатление, потому что это не причесанная страсть, не облагороженная страсть, а рафинированная в плане, что это кристаллизовано. Вот это в лучшем своем проявлении, как мы себе воображаем вообще вот этот танец, эти эмоции, эту страну. Вот мне кажется, что вот эти такие кристаллы, что он их вырастил, и вот мы сегодня ими пользуемся. Вот настолько отточенное. Как бы каждая эмоция, каждый поворот музыкальной мысли. Потому что существует же масса интерпретаций и масса аранжировок для составов, для оркестров, для ансамблей, для пианистов, для вибрафонистов. То есть она при этом и очень благодарная музыка. То есть ты ее можешь приладить к любой возможности своей.
Инна, но сами-то играли?
Нет, сама не играла. Нет, играла. Играла, но это был такой закрытый концерт, и я бы хотела по-настоящему с этой музыкой связаться, но для этого нужны какие-то все-таки особенные партнеры. Особенные, может быть, еще время придет. Потому что сам жанр танго, он мне очень близок. Ну, у меня еще, скажем так, ноги не дошли до какого-нибудь танцевального клуба, до милонги. Хотя, наверное,
сколько
тоже
будет.
Но я помню, как я в детстве замирала, просто переставала дышать, когда я слышала брызги шампанского. Просто переставала дышать. И до сих пор так.
Спасибо за это признание в любви музыке Астора Пьеццолы. Инна Давыдова. Thank you.
Разговоры о культуре на Латвийском радио 4. В программе «Классика жанра».